Привет, друзья! Вы слушаете 605-й выпуск подкаста Hobby Talks, и с вами его постоянные бессменные ведущие Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин! Итак, от тем видеоигровых и в некотором роде от третьего лица мы переходим к темам чуть более серьезным, но тоже в некотором роде от третьего лица. О чем же мы, Домнин, поговорим сегодня?
Поговорим мы о том, как складывалась экономика Западной Германии после того, как, собственно, она стала Западной Германией вынужденно на некоторое время.
Образовалась внезапно.
Да, и до относительно современных пор. Потому что, как вы понимаете, в 45-м положение экономики что Западной, что Восточной Германии было тяжелое. Да, и были даже опасения, что будет еще хуже, потому что, что, собственно, делать с побитой Германией после того, как Фленсбургское правительство... Кстати, когда там годовщина была, Фленсбургское правительство лапы кверху подняло? Сегодня, да. 23 мая, да. Фрейнбургское правительство было переловлено. Соответственно, даже формальное существование Третьего Рейха кончилось.
Uh-huh.
Вот. Если кто не знал, Фрейнбургское — это вот город такой Фрейнбург. Вот. И там сидело последнее правительство адмирала Дюница, которого Гитлер назначил преемником, и Дюницу не хватило мозгов сразу от этого отпереться и убежать куда-нибудь подальше.
Операция «Преемник» произошла у них.
Ну, все остальные преемники его опрокинули. Один он влетел в Шотландию, другие милиция все требовали.
Недавно тут про них вспоминали,
да,
мы с тобой.
Вспоминаю, отсылаем к соответствующему выпуску. В общем, кончился Третий Рейх, оккупировали Германию, разделив ее на Восточную и Западную, а потом Западные две, а потом три зоны. Бизония и Тризония.
Ага. Ну, Домнин, мы с тобой с этими Бизониями и Тризониями забыли об одной важной вещи.
На, да, точно. Да. Ведь я же еду скоро на скором поезде через буквально две недели в славный город Нижний Новгород.
Ага.
Да, сажусь на поезд на Восточном вокзале утречком и качусь туда, чтобы прибыть в обед и в 19 часов в баре «Синий кот» провести лекцию уже с успехом в Москве, прошедшую по взлету и падению Османской империи. Как турки сначала всех нагибали, а потом сами, считай, не разгибались.
В общем, Домнин едет в некотором роде на Восточном экспрессе, угу, и будет рассказывать про Османскую империю.
Главное, чтобы
я
не
считаю...
убили никого,
да,
в процессе езды, не отвлекали меня. Да, поскольку билеты на таймпэде, внимание, на таймпэде, и, соответственно, поскольку прибываю я заранее, я буду в баре в этом заранее, часа за два, наверное, соответственно, все желающие общаться надо будет до лекции. Потому что после лекции я собираюсь и еду на вокзал. Меня там будет ждать ночной поезд 11:30. Ну, после,
Западный
на самом
экспресс.
Деле, на часик тоже можно подождать. Потому что, видимо, до вокзала там быстро доехать можно. Да. Заканчиваем часов в 10.
В этом деле, Домнин, главное не накидаться перед лекцией.
Да нет, мы будем умеренные и осторожны. Соответственно, всех жду, кто в Нижнем и окрестностях.
Да, да, приходите,
рад,
обязательно.
Да, буду появиться. Так вот, что, собственно, делать-то планировалось с этой Германией?
Да.
Версии были разные степени. Например, особенно как бы сами нацисты напирали, а то вон чего с нами сейчас будет-то, ежели мы поддадимся. Упирали на книжку «Germany Must Perish» 41-го года. Авторство Теодора Кауфмана.
Британцы какие-нибудь написали?
Нет, еврей американский.
Американский еврей. Ух ты!
Да. Понимаешь, вот. Потому что, значит, там было написано, что 48 миллионов немцев, из практически всех взрослых, вот, да, нужно было стерилизовать. Нужно было выделить 20 тысяч хирургов, которые по 25 операций в сутки будут производить, и всех, значит, за 3 месяца стерилизую, так что немцы все повымрут.
Какие прогрессивные идеи, я смотрю, американских,
да,
евреев.
Да, немцы вопили, вон, видите, евреи-то чего хотят с нами сотворить, как бы не понимая, что этот самый Теодор Кауфман в 1939-м вообще-то предлагал американцев массово стерилизовать.
Ну, чтобы... То есть маргинал был в некотором роде.
То есть он был сумасшедший в некотором роде, который, да, которому хотелось обязательно кого-то стерилизовать и истреблять. В этом смысле он был, в общем-то, скорее брат нацистов, чем их... Это маргинальный шизик был, которого, короче, в Америке все тоже кляли и ругали с самого начала. Никто его не поддерживал. И только нацисты его превозносили как какую-то там фигуру мировой величины.
Угу.
Ну вот, министр финансов США Моргентау, вот он уже был более, как бы, значимой фигурой. И он тоже выдвигал планы. Конечно, не то, что всех надо там стерилизовать. Он все-таки не шизик был, министр. Он в своем плане предлагал навсегда лишить Германию возможности развязывать всевозможные мировые войны путем ее разделения на три, как бы, части, из которых наиболее промышленно развитый и богатый ресурсами Запад будет передан под международный контроль. САР со своим углем уйдет Франции. Ага. Части с востока, Силезии, Пруссии уйдут в Польшу. Вот, а как бы остатки поделят на север и юг.
То есть, Думнин, правильно ли я услышал тебя, что западная часть Германии была промышленно развитой еще до Второй мировой войны?
Ну, конечно, это же земли-то вот эти Эльзас-Лотарингия, там богатые залежи угля, железа.
Ага, ага.
Вот, всякие там, опять же, там же, там, тут же Гамбург, да, и вообще, они ну, то есть, спокон, да, век иными, еще со средних, да, веков.
Иными словами, нас не должно удивлять сильно то, что Западная Германия всегда была более промышленно развита, чем Восточная.
Да.
А то у нас тут некоторые любят утверждать, что вот, значит, Советский Союз злой и нехороший, там все испортил в Восточной Германии, поэтому они живут плохо. Вот. А Западная Германия живет хорошо, потому что там светлая демократия.
Восточная Германия всегда была, просто потому что Германия как бы с запада на восток прирастала, и это также странно удивляться, что, не знаю, Петербург живет лучше, чем Дальний Восток, там условно, ага, да? Более населенно, более промышленно развит и вообще обжит. Разумеется, потому что как бы...
Это козни Петра Первого, очевидно же, думаю, да, в общем, мозгах у некоторых.
Во всем виноват. Да. Понятно, это раз. Как бы то, что Пруссия, строго говоря, на восточной Германии находящаяся, всех подмяло, это как бы часть парадоксов таких, которые мы уже объясняли, когда рассказывали про Фридриха Прусского, 30-летнюю войну и прочие вещи, вот, а также объединение Германии. Но факт остается фактом, что Восточная Германия всегда была менее заселенной, позже как бы колонизированной. Берлин в эпоху 30-летней войны был весь деревянный, это была единственная столица курфюршества, которая была настолько нищей. Вот, и поэтому как бы нечего тут удивляться,
да, совершенно. Ну и на понятийном уровне можем пояснить так. Восточная часть Германии, она непосредственно примыкает к Польше. Какая, догадайтесь, одного раза сельскохозяйственная супердержава сейчас есть в Европе. Яблоки, клубнику, okay, и всякое такое выращивает. Ну вот, с одного раза можете догадаться, что это Польша. Вот. Так что, в общем, ничего удивительного в этом нету. Там, ну, просто такая вот территория, такие, yeah, условия. Да.
Ну так вот, предполагалось, что сельскохозяйственные супердержавы в первую очередь будут вот эти две Германии, северная и южная.
Ага.
Вот, предполагалось провести вообще ликвидацию тяжелой промышленности всю, и вообще запрет на нее, введение там как бы полной аграризации и всего такого. Но
это американцам предполагалось.
Да, это Моргентау, да, министр финансов предлагал, ага, но да, достаточно быстро он стал сталкиваться с критикой всякой, потому что, ну, во-первых, это как-то уж слишком, и привело бы, ну, просто к голоду в стране, потому что сельское хозяйство не способно было занять столько рук. Сельское хозяйство было не способно прокормить Германию на том уровне технологий, который был тогда в этом сельском, до зеленой революции. А, короче, это все привело бы к тому, что там полстраны бы перемерло просто, остальные бы жили, вот у нас 90-е многие, цепляясь за клочок земли с картошкой, вот насчет этой картошки и существует. Больше ничего. Это означало, что там не будет бюджета не только на то, чтобы там кормить как-то этих подыхающих, но еще и не будет медицины никакой. То есть все это усугубится, потому что голод себя сопровождается эпидемиями, ослабленные организмы начинают сдаваться со всякими тифами, вот, и дизентериями, и массово падать. Короче, ну это будет, знаете... Знаете, лучше тогда давайте всех стерилизуем, потому что да, вы как-то совсем людоедские. Кстати, Моргентау тоже был еврей, и Геббельс тоже, услыхав про этот план, тоже орал, что он как еврей-то. То одно нам, то другое.
Ну, хотят... Евреи, евреи, кругом одни евреи, очевидно, да, орал.
Все, сплошные евреи. Ну, в общем, и без евреев, и планов все и так было очевидно, что все плохо, потому что 7 миллионов человек убито вот на войне. Много кто остался увечным, много кто остался бездомным, потому что в некоторой степени компенсировать эту убыль населения прибежало 16 миллионов человек со всяких других территорий, которых отовсюду повыгоняли. В этом был долгосрочный плюс, потому что позволял восполнить потери и занять их чем-то полезным. Вот. Но в краткосрочной перспективе это был минус, потому что выгнали-то их в одних портках. Частью это были те, вот, которых, когда мы отдали западную часть вот, нынешней Польши полякам, чтобы они нас не обижали, чтобы у них отняли западную Украину и Белоруссию. Это, конечно, ничего не помогло. Вот. Но это уже нашу совесть просто успокаивает, что поляки всем недовольны. Это и тогда было, наверное, понятно.
Да, чуть более, чем всегда. Да.
Поляки немцев всех повыгнали оттуда, соответственно.
И как-то вот не испытывают угрызений совести.
Да, считаю, что так и надо. Вот когда поляков вот кто-то выгоняет, вот это плохо.
Сразу вот, стоит вой до луны.
Сразу скажем, да, что мы тоже немцев повыгнали. Правда, маленькое число, мы повыгнали их из Калининграда. Ага. Вот, потому что мы объявили, что Восточная Пруссия все время представляет собой какой-то очаг военной опасности. Мы это все дело ликвидируем просто путем ликвидации этой Восточной Пруссии, ваш Кенигсберг. Вот, прекращает свое существование, начинается Калининград, вы все вон отсюда.
Да. Ну, заметим, что в те времена было в пределах нормы взять и переселить кого-нибудь массово.
Называлось там обмен населения.
Да, да, так что это все это наблюдалось вот в те же примерно годы, но чуть позже, между Индией и Пакистаном, например.
Да.
Да, когда там чуть ли не миллион человек погиб в результате того, что им нужно было незамедлительно перемещаться, значит, мусульманам из Индии, а индуистам из Пакистана, соответственно. Да. Вот, и там
считается, что всяких... из где-то полутора-двух десятков миллионов, один миллион как-то из точки А выехал, а ни в какую точку Б не приехал.
Не приехал,
да. То ли убили по дороге, то ли еще что, потому что нету их.
Да.
Потом в бывшей, теперь восстановленной Чехословакии, чехи преисполнились такого воинского духа, что в 45-м вдруг повытащили отовсюду всякие винтовки с автоматами и стали немцев частью выгонять, а частью просто массово убивать. Были всякие эпизоды, когда там в основном гражданских там остались бабы и старики. Угу. Вот они гнали вон из Судет, где их было много, там сплошные немцы, считай, сидели. Вот они их всех повышвырнули оттуда.
Многих когда по уже, дороге все было, порешили, уже все было понятно, когда да, они
до,
вот.
До этого чехи что-то как-то не проявляли никакой воинственности. И даже, кстати, эстонцы пострадали от чехов, потому что там какой-то попался эстонский эсэсовский батальон, то что от него осталось. Вот, чехи их, значит, стали брать в плен в процессе чего-то вдруг стали их бить и расстреливать. В итоге половину расстреляли. Если бы не подошли советские солдаты, которым, вспомнившие тут же русский язык, эсэсовцы побежали с криками «Спасите, помогите!» и не сдались нашим.
Сдаваться будем в эту сторону.
Всех бы, да, всех бы, наверное, перебили. Вот, и эстонцы до сих пор чехов за это ругают и говорят, что да. нельзя было так.
Удивительные какие события, это удобно, ты раскрываешь нам.
Да, всякое бывает. Потом, опять же, из-за Эльзас-Лотарингии много кто уехал. Вот, кто-то уехал из вот этих вот земель, которые на границе с Данией. Короче, очень много кто поуехал.
Шлезвиг-Гольштейн, да.
Да, и поэтому, как бы, в долгосрочной перспективе убыль населения была не критичная, но вот краткосрочная, все это надо было куда-то девать. Где-то
то есть ты сказал, сколько? 18 миллионов, я правильно понимаю?
16,5.
16,5. Да. То есть убили у них 7, да. А 16,5 прибыло. То да. есть компенсировало фактически больше, чем в 2 раза
да.
убыль населения.
Угу. Вот. Но это все, как я скажу, потом. Значит, в угу. стране ничего не работало совершенно. Заводы массово как бы демонтировались на станки и везлись на запад, на восток в качестве репараций. У нас угу. местами до сих пор стоят отличные немецкие станки Второй мировой.
Износа вот. Нету.
Да, хорошая вещь, да, для всяких простых дел до сих пор применяются. Деньги рейхсмарки не стоили ни черта. То есть они как бы формально продолжали хождение до 47-го, но реально все это как бы было пустой бумагой. В основном либо за какие-то чудовищные деньги в этих марках, кто их еще признал, либо за какие-то ценные вещи, там золото, серебро, серьги снимайте, там кольца обручальные, зубы золотые. На черном рынке можно было что-то себе приобрести. Вот, за чудовищные да, по мирным временам бабки. Я помню, читал книжку немецкую. Вот. ГДР после войны вскоре уже относительно там кое-как улеглось, и там, значит, семья. Вот. Папы нет, я так подозреваю, что его убили в процессе войны. Там на этом не акцентируется, что это ГДРовская книжка, как бы. Убили и убили. Чего бухтеть-то? Вместо него дедушка, по-моему. А может, папа там и был, я просто его не запомнил. Там все дедушка всем распоряжался, патриарх. И там два мальчика, значит, не Клаус и Кудель. Упоминаются всякие интересные эпизоды, типа того, что их мать славилась тем, как умела делать поджаренные картофельные очистки в качестве закуски. Да, вместо хлеба.
Деликатес.
Да. Да, то, что они там, значит, уже свет постоянно отрубается, потому что на электростанции нет угля, вот, практически никогда, поэтому и света тоже нет. Что, когда они полезли там искать свою собаку, обнаружили, что он нашел тайник с колбасами, ветчинами и всяким таким. Первое, что они делают, медленно нажираются до отвала, потому чтоб что
не отняли.
Ну, потому что они постоянно полуголодные. Вот там в школе описано кормить чечевичным супом. Это считалось за просто мега-обед какой-то. И то, что они завели в такое время собаку, вызывало неодобрение. Потому что тут сами жрать нечего, еще собаки их-то кормите.
Uh-huh.
Соответственно, они стали эти колбасы подкидывать своим наиболее нуждающимся одноклассникам тайком. Потом, в общем, когда рассказали деду, он сказал, вот какие-то дельцы из черного рынка, значит, складируют, а потом на всякие там золото, серебро и выменивают. Все это забрали и распределили куда-то. Не знаю, куда. Значит, потом в стране как бы не было работы толком никакой. Настолько не было, что очень многие даже не считали себя безработными, просто потому что все остальные, как их не знали, были такие же, поэтому они себя даже не заявляли как безработных. Это потом выплывет уже да, во время эпохи реформ Людвига Эрхарда и будет неприятным сюрпризом. Значит, в стране действовала карточная система. Предполагалось, значит, что на месяц полагалось от 5 до 10 кг хлеба на рыло, от 8 до 12 кг картофелю, от 250 до 725 грамм сахару, от 500 до 800 грамм мяса, от 470 до 900 грамм рыбы, от 62 до 125 грамм сыра, то есть маленький кусочек, и от 1,5 до 4 литров молока, плюс от 200 до 4 граммов какого-то масла, в основном постного. Вот. Предполагалось, что вот так вот все будут питаться. На самом деле получалось, что в сутки в среднем приходилось 800 калорий. Это очень мало, это граница уже там голодной смерти.
Ну да, да. Ну, для нормального человека в районе 2000 должно быть питание. Там для женщин чуть поменьше, для мужиков чуть побольше. Но это более чем в два раза меньше. Ну, то есть 800 это явно меньше, чем 2000, да.
Чуть получше было в сельской местности, потому что там можно было самим сорвать картошку. Ну, то же самое, что у нас в 90-е. Угу. Хуже всего было, знаешь, в какой зоне оккупации?
В какой?
Во французской.
Почему?
Ну, потому что французы самим было жрать нечего толком.
А-а-а, понятно.
Их же разорили тоже в войну, оккупировали это раз. Во-вторых, они считали, что ну и так им и надо немцам, ничего, перетопчутся. Мы вот немцев своих кормили лучше. Да. Поэтому, например, у нас голодных забастовок не было, а у французов в 48-м летом были. Вот сейчас как раз годовщина очередная голодной забастовки.
Ну, так номер.
Французской оккупационной зоне, да. Вот. И приходилось идти на всякие странные ходы, когда продавать за деньги всякие продукты компании было бессмысленно, потому что они ничего не стоили. Ну, например, считается, что в Гамбурге яйцо стоило 8 значит, этих самых рейхсмарок. Для сравнения, это зарплата, в общем, за день была такая, 8 рейхсмарок.
Ничего себе, вот так номер.
Да. Таким образом, приходилось, например, платить зарплату продукции некоторой. Но это не потому, что денег не было, потому что они просто никакой ценности не имели. Это было лучше, чем деньги. Приходилось вот так вот. Из-за этого же были такие проблемы с тем, что большая часть предприятий Германии имела на несколько месяцев вперед запас сырья, которая боялась, так сказать, пускать в ход раньше времени из-за того, что грозили перебои. Поэтому это тоже было плохо, потому что это как бы изымает сырье из экономики и мешает расширять производство. Ну, вот, понимаете, было не до расширения. Свет не работает, опять же. Предприятие критически зависит от электроэнергии, тоже нет. Потому что угля нету. Часть угля большую утащили с собой французы и англичане, оккупировав Саар, Рур и прочие угольные места. Вот. Все остальное разрушено, разбомблено, работать некому, света опять же нет, затоплено и так далее. Вот. И получалось, что рыночная активность как бы крайне низка. Получалось, что в 48-м году индекс производства достигал только половины от 36-го года.
Нехило.
Да. В общем, было очень плохо у немцев. Но, опять же, не все так ужасно. Были некоторые позитивные факторы. Фактор первый, так сказать, низкий старт. То есть, как у нас, я помню, в в конце нулевых Министерство экономики все говорило, что пытается нащупать дно. Его некоторое время называли Министерством нащупывания дна из-за этого. Факт тот, что в случае с Германией дно уже само всех нащупало. И было понятно, что, по крайней мере, хуже-то уже некуда.
Да уж.
В этом есть свои плюсы. То есть, одно дело, когда высокая инфляция в какой-нибудь там, условно сказать, США там 30-31 годов, вот, в богатых относительно еще, вернее, дефляция в момент, да, и непонятно, что с ней делать, то вот с инфляцией в таком состоянии делать было очень легко. Просто отменить старые деньги и ввести новые какие-то, и все. явочным порядком. В 47-м году так и было сделано, что, правда, спровоцировало тут же берлинский кризис из-за того, что все это было сделано явочным порядком в западном секторе оккупации. И из-за этого все побежали на восточный и стали там еще сносить и из магазинов по твердым ценам. Мы же дураки продавали за эти рейхсмарки по каким-то вменяемым ценам то, что было в магазинах. Западные все утащили к себе. Мы объявили, что границу не откроем тогда. Ну и с этого пошло-поехало. И кончилось это Берлинской стеной в итоге. Объявлением ФРГ, а потом через месяц ГДР. Второй плюс. Несмотря на то, что хотя все лежало в руинах, но люди в целом никуда не делись, человеческий капитал оставался высокого уровня. Это означало, что он образованный. Это означало, что он квалифицированный. Это разные вещи, кстати. Образованность и квалифицированность — это не одно и то же. Промышленные квалификации, как бы, это особое дело. Оставался очень высокий уровень экономической школы, не экономической, как сказать, инженерной школы. Вы думаете, все эти панцерваффе, они с луны упали? Нет. Немецкие инженеры были и остаются весьма продвинутыми. Часть инженеров, правда, в этот момент вынуждена не могла поучаствовать, поскольку кто-то уехал в США и там делал ракеты. Шмайсер у нас на заводах сидел и делал вид дурака. Говорил, я ничего не знаю, ничего не понимаю, узкий специалист. Вот, его в итоге выгнали. Он с облегчением уехал домой. Потому что если бы он рассказал все как было, я боюсь, домой бы он поехал не скоро от нас.
Да.
Нам такие люди сами нужны. Потом это народ, в общем, трудолюбивый, потому что, не знаю, в Саудовской Аравии вон тоже народу много, но заставить их работать — это дело такое тоже. А тут ничего. В общем, было... еще забыл совсем позитивный момент, несмотря на то, что расходы за оккупацию возлагались на, собственно, немцев, на содержание войск там. Мы им все выставляли им счета. Но были и определенные плюсы. Плюс первый. Не надо держать свою армию, во всяком случае. И тратить на деньги. Плюс номер два. Как бы зато вот эта вот армия, которая сидит, она тратит деньги. И надо есть, пить, вот, ходить гулять в увольнении, что-нибудь там, вообще как-то развлекаться и так далее. Они будут платить денежки. И, наконец, третий фактор, то, что для оккупационных государств снабжение этих самых войск представляет собой геморрой, потому что приходится все тащить из дома, это дорого. Вот бы можно было производить все вот нужное им на месте, но так ничего же не производится. Так надо, значит, как-то все-таки сменить немножко гнев на милость и что-нибудь в Германии таки починить. Ну вот, собственно, и американцы, и мы стали починять. Где-то конца 46-го года.
Ну, то есть стало понятно, что без этого обойтись просто нельзя.
Да, потому что нам же хуже получается. Лучше пусть у немцев все-таки экономика будет, чем ее не будет. Все эти планы Маргентау совершенно не жизнеспособны. Даже в экономическом плане. Про Восточную Германию мы вам уже рассказывали более-менее. Поговорим про западную экономику. Значит, во-первых, была начата разработка в 47-м году плана Маршалла. Был у них такой генерал Джордж Маршалл. Кстати, знаешь, какое у него второе имя было?
Какое?
Джордж Кэтлетс.
Кэтлетс.
Маршалл, да. Котлетный.
Котлета.
Да, практически. Да. Вот этот самый Маршалл произнес в 47-м громовую речь, значит, где значит, доказывал, что нужно восстанавливать Европу вообще экономически. Вот, но поскольку там к этому плану предлагали всякие политические вопросы, вопросы экономического регулирования, Советский Союз от нее отказался, и следом за ним отказались все страны Восточного Блока, включая Югославию. И Финляндию. Почему я выделяю Югославию и Финляндию? Потому что они были единственными не оккупированными Советским Союзом государствами в Восточной Европе. И присоединились как бы из солидарности сами. Еще, кстати, знаешь, что не попал под план?
Кто?
Испания.
А эти что?
У них, ну, там Франко, там же что, Франко фашист, да, и американцы считали, что это какой-то недобитый тут остался, вот, которого бы тоже хорошо спихнуть и оккупировать, вот, но что-то, в общем, что-то там так не задалось, в итоге, да, осталась Испания без плана Маршалла и без вторжения тоже. В общем, это с одной стороны, с другой стороны, к власти в качестве директора управления экономики Бизонии, потом, которое в Министерстве экономики ФРГ будет переоснащено, в 48-м году попал Людвиг Эрхард. Значит, Людвиг Эрхард был личностью замечательной. Вот, был на войне, значит, на Первой мировой, имею в виду, и там был серьезно ранен, поэтому на вторую, как бы, не попал. Вот, он начал заниматься исследованиями экономики, маркетингом, пока немцы это не запретили, сказав, что это какая-то еврейская ерунда совершенная. Так что в послевоенной Германии он с радостью начал претворять то, что он там натеоретизировал, в жизнь. Значит, он придерживался такой школы мысли, которая называется ордолиберализм. То есть это такой извод либерального подхода в экономике, который предписывает определенное количество государственного регулирования с целью оптимизировать рыночный механизм. Потому что рыночные механизмы, оставленные сами по себе, обычно приводят черти к чему. Ко всяким пузырям, спиралям, позорным, этим, вернее, порочным кругам и тому подобному, вот, неолиберализм, да, к чему обычно приводит. Ордолибералы считают, что необходимо обязательно регулировать экономику в таких вещах, как конкуренция, и поддерживать малый и средний бизнес в, как бы, в пику монополиям и крупным компаниям. Что необходимо, чтобы инфляция была низкой и перегрева экономики надо всеми мерами избегать. Что, как бы, необходимо, чтобы рынок был рынком покупателя, а не продавца. Что должно быть определенное ценовое регулирование, не допускающее завышение цен. Ну, в общем, такое вот, знаете, частный случай гибридной экономики, и не либеральной в полном смысле, и не зарегулированной государством, скажем так. Uh-huh. Эрхарду приписывается в качестве одной из мер реформа денежная. На самом деле это было не совсем он. Вот, это скорее было по, как бы, по настоянию оккупационных властей. Эрхард предлагал провести близкую по идее, но такую, как бы, более распределенную по времени реформу. В общем, вместо этого было сделано следующим. Что за, как бы, за сутки все эти рейхсмарки превратятся в тыкву. И будет новая марка. Дойчмарка.
Шоковая терапия.
Ну, смотрю, да, причем как бы обменять эти деньги можно было по достаточно грабительскому курсу. Вот. То есть предполагалось, что можно будет обменять деньги, значит, до определенного предела, значит, по... Сейчас, подожди, найду, где у меня была ставка. Пам-пам-пам-пам-пам.
Да, деньги. Вы, кажется, говорили про какие-то деньги.
Угу. Да. Да, ну, в общем, там по очень, очень серьезному курсу было там за там 1 к 10 тысячам, что ли, проходил обмен. Короче, это позволило просто сразу прибить всю вот эту инфляцию, вот, какую можно, и завести нормальные, серьезные, как бы, деньги, работающие на этих самых. А, да, значит, получалось, что 10 рейхсмарок менялось на 65 копеек новых.
Ага.
Да. И таким вот образом можно было, да, наконец забыть про эту инфляцию и постепенно вернуть экономику к нормальному функционированию в смысле рынка. Значит, план Маршалла тоже вступил в действие. По нему предполагалось, что, значит, постепенно будут поступать инвестиции на возвратной основе в промышленность. Изначально вообще предполагалось делать ее в такой, как бы, в равной мере, но потом стало понятно, что без Германии, как вот этого вот локомотива развития, Европа пострадает, поэтому было решено немножко переориентировать все в пользу Германии. Значит, к этому прилагались всякие ограничения. Например, те, кто хотел получать эту помощь, обязаны были подать, значит, заявку и вместе с ней гарантировать, что будет свобода частного предпринимательства, будет гарантия от национализации промышленности. Ну, а то, знаете, мы построим, а потом все отберут.
Да.
Значит, потом предполагалось прибавить всякие уступки в отношении США. Например, сниженные таможенные тарифы на импорт из США. Ну, Трамп бы одобрил. Ага. А также сокращение производства в некоторых отраслях, в которых американцы опасались конкуренции. Не хотели себе ее, как бы, воспитывать. Когда стало понятно, что Советский Союз и Восточная Европа под это не подписываются, к плану Маршалла стали прикладывать еще требования об ограниченном объеме торговли с Восточной Европой. Да, чтобы, так сказать, нам нагодить.
Вот какие
хитренькие. Да, такие вот. Вот, соответственно, шли поставки продукции, в частности, продуктов питания, топлива, одежды. Предполагалось, что изначально за это будет много платить Америка, а потом постепенно все больше на себя будут брать местные. Пришлось, в общем, их дотировать во многом из-за этого немцев. Получалось, что, значит, в Германии с этой помощью обошлись, в Западной, имею в виду, очень умно. Были, потому что опасения, что все будет прожрано только тупо. И, как вот в Африке часто, кредиты берутся и проедаются. Потом берутся еще. И так до победного. Практически все пошло на развитие и обновление производства. Считается, что каждый доллар, который немцы получили по плану Маршалла, принес от 10 до 20 долларов, так сказать, в экономике потом. Да, под руководством Людвига Эрхарда происходило то, что потом известно как «Wirtschaftswunder», то есть экономическое чудо. Да, чудо, как мы уже вам говорили, чудес не бывает. Все объясняется, во-первых, тем, что надо много работать, во-вторых, низким стартом, в-третьих, тем, что американцы все это финансировали. А немцы очень умно к этому подошли. Как мы уже сказали, у них была хорошая инженерная школа, квалифицированные трудолюбивые рабочие силы, не хватало капиталов, которые были все разбомблены или превратились в тыкву от инфляции. Да? Uh-huh. Соответственно, надо было что-то с этим делать по пунктам. Эрхард считал, что, значит, необходимо, применяя вот этот вот смешанный ордо-либеральный подход, поддерживать свободу частной инициативы, низкую ставку Центробанка относительно, такую, чтобы инфляцию не раздувать, конкуренцию, при которой государство будет эту конкуренцию регулировать за счет низких налогов, свободных цен, защиты частной собственности, всевозможных налоговых льготах для частных инвестиций и антимонопольного законодательства сильного. Значит, первым, что, как я уже сказал, сделали, была денежная реформа. Это делалось первым, в том числе потому, что, как вы понимаете, это было очень непопулярно. Вот. Чтобы как-то сгладить вот этот вот обмен по курсу 1 к 10, который работал только на, как бы, половину наличных денег на счетах в сберкассе, или как она их там называла, в банках, какие остались. Вторую половину временно вообще замораживали у всех. Разморозили их потом, и только по курсу один уже к 20.
Ничего себе.
Ну, чтобы не переполнять экономику пустыми этими дойчмарками, чтобы все не обижались, всем, значит, дали по 60 дойчмарок новых просто так. Утешение.
От щедрот, что
называется. Ну, чтобы они не остались внезапно вообще без денег и не были вынуждены 2 недели сидеть без хлеба.
Угу.
Пока зарплата не придет. Зарплату-то сразу хорошо стали выдавать. Да, значит, таким образом. Получалось, что все предприятия тоже получили новые дойчмарки для того, чтобы выплатить зарплату. За счет, как бы, государства, имеется в виду. Ну, администрации, наверное, еще государство толком не сложилось. Значит, для того, чтобы заменить Центробанк, ввели банк немецких земель, на который возложили необходимость эмиссии денег. А также, ну, в общем, в остальном роль Центробанка. Постепенно стали отпускать все, и цены, и вообще многие аспекты государственного регулирования, которые были введены под давлением оккупационных администраций. Приняли закон против произвольного завышения цен. Знаешь, как он работал?
Как?
Вот у нас в Советском Союзе на самом товаре печаталась цена.
Угу.
Вот. Иногда отвечалось, что это рекомендуемая розничная цена. Сейчас иногда некоторые производители, которые хотят поддерживать цены на свой товар низкими, тоже публикуют рекомендуемую розничную цену в рекламе. И стараются на ритейлеров, с которыми имеют дело, как-нибудь так давить, чтобы они не превышали ее. Вот примерно то же самое. То есть публиковался каталог, назывался «Уместные цены». Вот, его периодически обновляли, исходя из того, как росла покупательная способность населения.
Угу.
Да, при правительстве Эрхарда это, как бы, позволяло ориентироваться и в случае превышения даже, как бы, потыкать носом в этот каталог. В-третьих, после того, как ввели законодательство против монополий и картелей, картельных сговоров, всевозможные кредитные и налоговые льготы для предпринимательства и инвестиций, были введены специальные правила, по которым доля продукции одной монополии не могла превышать третий объема рынка какого-то продукта. Да. 4-5 крупных компаний не могли иметь больше 2/3 рыночного объема какой-то продукции. Запрещалось. Таким образом, в 50-е годы в стране воскрес мелкий и средний бизнес. Было объявлено, значит, что при ХДС-ХССовском режиме, что это основа благосостояния, так сказать, немецкого бюргерства такого. такого, знаете, толстенького, с пивом в таких маленьких смешных шляпках. При этом не надо думать, что все, как только Эрхард свои реформы выкатил, сказали: «Вау, круто! Все правильно этот Людвиг Эрхард сказал». На самом деле, его, если бы не поддерживал оккупационный организм, его бы, наверное, убили там просто. Потому что его рвали с обеих сторон, с этим ордолиберализмом. Он не нравился ни левым, ни правым, ни никаким. Ни либералам, ни этим самым, ни этатистам, ни коммунистам, ни профсоюзникам, ни крупным предпринимателям, потому что им нахрен был не нужен этот его регулируемый каталог цен и антитрестовое законодательство. Короче, в общем, никому он на самом деле не угодил. Объявляли его врагом народа, и черт знает, как его полоскали на заседаниях Бундестага тоже. Но спасло его то, что все это работало. Черный рынок испарился, как будто его просто не было. Еще вчера было, а теперь уже нет.
Классно.
Да, а просто потому, что производство товаров народного потребления, как у нас в Советском Союзе называлось, за первые два года до 50-го удвоилось. Люди вместо того, чтобы ходить и искать, где бы чего добыть, знали точно, где чего можно купить, вместо этого сосредоточили на том, чтобы бабла побольше заработать. При этом цены за счет укрепления этой новой дойчмарки выросли не в три раза, как все пророчили, а там, ну, где-то там от 10 до 30%. Это, конечно, огорчительно, но все-таки.
Классно.
Самое главное, что очень быстро в районе 10-30% увеличилась и средняя зарплата. Причем увеличилась она не за счет того, что какие-то там вертолетные деньги стали раздавать. Это плохо. Это подстегивает инфляцию, ничего бы не дало. А в том смысле, что за счет восстановления и упорядочивания выросла производительность труда просто. Но перестали отключать свет без перич. Mm-hmm. Да, можно было работать нормально. Начал нормально работать там водопровод, канализация. Не приходилось постоянно объявлять о прекращении производства на сегодня, потому что света нету. Или еще что-нибудь. Таким образом, в 50-м году получилось, что заветный уровень 36-го года, от которого отсчитывали все как от счастливой довоенной эпохи, был превышен на 15% по промышленному производству, я имею в виду.
Неплохо.
Да. Таким образом, начался после первого вот этого вступительного этапа, начался второй этап так называемого экономического чуда, когда удалось забороть безработицу. Она, к сожалению, в 49-50-м повылезла из-за того, что многие, кто раньше числился безработным, но считал, но просто об этом не заявлял, а занимался тем, что шарился там по разным местам и что-то где-то ухватывал. Теперь в рамках нормальной работающей экономики пошли на биржу труда и обнаружили, что как бы делать там им нечего. К счастью, к 52-му году открытие новых предприятий и расширение старых позволило всю, всю эту избыточную рабочую силу поглотить. Таким образом, значит, удалось не только поглотить, я уже сказал, безработных, но и привлечь рост цен, спровоцированный этим перекосом. В середине 50-х удалось добиться того, что промышленное производство в год росло на 10-15%. Это очень много. Такое бывает, вот когда все разрушено, развалено. Мы уже вам говорили, когда, например, про китайский промышленный рост говорили. Наблюдалось даже некоторое снижение роста цен. В смысле, не роста цен, а самих по себе цен даже. Даже на некоторые упали, потому что они были завышенными. С 53-го года начали строить массово жилые дома. Потому что до этого многие жили, ну, кто где. Ну, вот как у нас тоже в начале 50-х, многие жили в подвалах, временных бараках и бог знает в чем еще. Только вот с строительством этих панелей хрущевок у нас всех, мне кажется, разогнали более-менее под кров. Вот у немцев тогда же это было. Эрхард говорил, что 53-й год он называет годом потребителя. На следующий 54-й год объемы промышленного производства выросли настолько, что даже правительство испугалось и стало несколько вот, тормозить. Потому что на пике роста промышленное производство увеличивалось на 39% за 3 года. Ну, это как-то уже чересчур. Зато у Германии по золотовалютным резервам было второе место в 55-м году. Сразу Ого. После США, да. А по объему промышленного производства боролась за второе место с Англией. Опять же, после США.
Классно.
Да, да. Если в 46-м промышленное производство первого мира отдавало ей 3%, то в 55-м уже почти 10%. От всего первого мира. Ну, то есть, вот этих вот
Развитых западных стран. Да. Да, да. Напомним, да, что первым миром считалось то, что сейчас принято называть западными странами.
Да.
Вторым миром считались мы с вами.
А третьим миром, в том числе,
да. Да. А третьим миром считалось все остальное.
Латинская Америка, Африка и некоторые страны Азии. Да. Ну, то есть, да. Проще говоря, это был такой фокус, чтобы как бы сказать, что как бы капитализм это прекрасно. Видите, вон западные страны хорошо живут. А в третьем мире это другой совсем. Это плохой там у них капитализм, не такой, как надо. Mm-hmm. Вот они плохо живут. На самом деле, это в основном такая вот уловка. Да, помогла в том числе война в Корее. Потому что Германия относительно войны в Корее занимала максимально выгодное положение. В том смысле, что хотя она и не была настолько близкая, как Япония, которая тоже на этом нажилась, чтобы стать логистическим хабом, но зато она была промышленным хабом. И, значит, ей, соответственно, можно было получить огромное количество американских военных заказов на всякие панциры и прочее. Так что они очень здорово на этом сделали бабки. У Западной Германии получилось очень выгодное положительное сальдо внешней торговли. В 55-м году было 1 200 000 000 марок тогдашних. Дойчмарки вообще начали с этого момента котироваться как международное платежное средство. Ну вот, например, сейчас рупии индийские тоже котируются.
Угу.
Ну вот, а тогда рупии знать никто не знал, а дойчмарка вот стала. Все это...
И была, напомним, до возникновения евро.
Да.
Дойчмарки. Мы еще с тобой помним даже дойчмарки-то.
Мы помним дойчмарки даже не то, что они там выглядели, помним, что даже здесь, в Москве, периодически какие-то расчеты в дойчмарка у кого-то были, периодически кто-то в 90-е все бегал и искал, где выгоднее поменять дойчмарки, потому что занимался... Почему у нас дойчмарки эти, значит, вообще попадали в Москву? Потому что в... Германии после объединения стали за бесценок фактически продавать старые бэхи и мерсы. Вот, за там, $300, $400, $500 там. Смотри, как повезется. И многие отсюда стали ездить, перегонять их сюда, чем абсолютно угробили перспективы Горьковского автозавода с его «Волгами» и вынудили его переходить срочно на микроавтобусы, чем он, собственно, до последних лет, в общем-то, и питался.
Угу.
Вот поэтому дойчмарок у нас вот в Москве был до задницы, и народ постоянно бегал и искал, где их выгоднее поменять. Вот, на этом даже действовали специальные жулики, как бы ломщики марок этих, которые всячески обжуливали. Ну так вот, это я к слову. Значит, в смысле социальном тоже произошли плюсы, безработицы практически никакой. Вот, всякие социальные затраты выросли, а рабочая неделя сократилась с 52 до 46 часов. При том, что заработная плата наконец преодолела уровень 1936 года. Тот же самый, заветный. У нас в Советском Союзе долго на 1913 год равнялись, а у них вот на 1936. Что в это время происходило в сельском хозяйстве? Потому что мы помним, что одним из факторов, который погубил Веймарскую республику и как бы привел к формированию Третьего рейха, было то, что революция как бы свергшая монархию, не привела к дальнейшему решению вопросов всяких. В частности, вопрос был о земле. Вот каким образом Гитлеру удалось заманить народ к себе во многом? Он говорил, что все эти проблемы, которые сейчас обрушились на крестьян, вот с тем, что они вынуждены сдавать по твердым ценам всякие там жиры, картошку и мясо, вот с хлебом, это все решается, мы завоюем Lebensraum, и просто тех, кто безземельный и малоземельный здесь, мы переселим на богатые земли в восточных территориях.
Ага.
И где они будут, значит, панством, а тупое расовое неполноценное быдло будет, значит, ползать вокруг них и обрабатывать их поля, они будут, значит, в кресле-качалке таком сидеть на веранде, вот, попивать пивко, да, и поглядывать, ну, и покрикивать. Но, да, как мы знаем, с попиванием, покрикиванием не срослось. Поэтому оккупационные администрации, что на Западе, что на Востоке, очень быстро, еще в 47-м, начали вопрос этот решать. Всех этих барствующих юнкеров и прочих, ну, на Востоке у нас их просто всех разогнали, к чертовой матери, и все у них отобрали. На Западе им немножко оставили, но в целом тоже отобрали практически. И большая часть земли была передана крестьянством. Вот, выдали им собственность, чтобы закрепить и прекратить, так сказать. Таким образом, был, во-первых, решен вопрос с тем, что делать тем, кто на селе. Они там тут же обрадовались, потому что в 47-48 иметь свою землю в таком количестве было очень круто. Потому что можно посадить кучу картошки, на эту картошку много чего хорошего выменивать у городских. Вот. И самому тоже пытаться. Да. Лучше не по карточкам. Соответственно, в следующие десятилетия, и даже полтора практически десятилетия, эти крестьяне создавали весьма неплохо сельскохозяйственную продукцию, пока не наступили другие времена, но об этом позже. Не забывали в том числе к концу 50-х годов и об инновациях, потому что, несмотря на хороший инженерный задел Третьего рейха, все-таки на нем вечно жить было нельзя. Надо было что-то новое тоже придумывать. И особенно в этом помогли американцы, потому что им в 50-е годы было некуда девать деньги, и они охотно инвестировали во всякий неокр. Но для того, чтобы американцы инвестировали в неокр большие деньги, нужно было продемонстрировать всякие регалии, так сказать, докторов-профессоров и успешные патенты. Вот таким образом они к немцам и шли, потому что у них все это было за недорого относительно них, а какие у них там патенты и профессора, американцы сами на примере фон Брауна посмотрели. Кстати, вплоть до 50-х годов с патентами в Германии было очень плохо, потому что абсолютно все инициативные разработки неокр тут же вызывали нездоровый интерес у оккупационной администрации. Сразу говорят, что это вы тут, вундервафе какое-то чертите, а ну-ка пойдемте.
Uh-huh.
Да, и потом через два года только вернешься, и без вундервафи, без всяких, просто за бесплатно поработать. И только в 50-е годы, наконец, с развитием патентного законодательства можно было от этого как-то отвертеться. Значит, потом пошел такой интересный процесс, как стимуляция добычи нефти в противовес добыче угля. Потому что субсидировалась нефть и субсидировался отказ от угля правительством. Почему, как ты думаешь?
Почему?
Уголь — это хорошо. Уголь.
Если это... он у вас есть.
Да. Уголь — это дешевое, хоть и грязноватое топливо. Уголь — это, скажем, там, железо, сталь, да, это все здорово. Проблема в том, что нефть — это еще лучше в некотором смысле, потому что нефть — это еще и нефтехимия, это пластик, а пластик к 60-м годам — это означает автомобильное, электротехническое, авиационное, короче, в общем, всякое, практически современная промышленность, немыслимая к тому времени без пластика.
Логично.
Нужна была дешевая своя нефть. Вот, собственно, таким образом и делали. Пока я не забыл, к слову, про уголь-то и сталь. Значит, в 50-м году глава французского МИД Шуман, вот, Шуман вообще правильнее. Ну, вы понимаете, что они там, видимо, все какого-то смешанного этого самого эльзаса немецкого происхождения. Он-то родился в районе Люксембурга, вот там как раз, где стык.
Угу. Ну, вот. Там, да, трудно отделить одних от других.
Поэтому
да.
Он на самом деле Шуман. Во Франции он Шуман. Видно, да, что он как бы башмачкин, так сказать, по-немецки.
Да.
Короче, да. Шуман этот решил, что ему надоело, что немцы постоянно ходят их бить. И выступил с декларацией о том, что нужно интегрировать Германию с Францией экономические и технологические при помощи, наконец, объединения их сталелитейной отрасли воедино так, чтобы они дальше уже не могли подраться, не разрушив напрочь друг другу сами же себе экономику.
Uh-huh.
С чем это было связано? С тем, что годы шли, как бы оккупация Западной Германии и того, эксплуатация того, что не отняли, а оставили немцам из угольных и железных предприятий, заканчивалось уже. Вот. Поэтому было надо думать, как дальше с ними быть. Собственно, поэтому было решено в итоге создать Европейское объединение угля и стали, подтянув туда, помимо Франции и Западной Германии, еще и всех соседей. Во-первых, Бенилюкс, то есть Бельгию, Нидерланды, Люксембург, они там все сидят, в общем, как раз между.
Угу.
А во-вторых, Италию, которая заходит тоже в Альпы, и, соответственно, тоже ее север промышленный интегрирован с вот этим вот регионом. Соответственно, получалось, что будет общий рынок не только угля, руды, чугуна и стали, но также и железного лома. Это тоже ценный ресурс. Вот. И, соответственно, будут внутри этого союза отменены всевозможные пошлины на продукцию угольных шахт и металлургических предприятий. Таким образом, получится, что абсолютно бессмысленно воевать за угольную шахту, когда что на твоей на территории, что на чужой на территории, тебе все равно. Ты заплатишь там 5 фунтов каких-нибудь условных за тонну, что тем, что так, что этак. Ну и все. Таким образом, это позволило, во-первых, стимулировать как угольную добычу и металлургию во всех краях этих за счет кооперации и специализации. А во-вторых, навсегда прекратить бесконечные войны между Францией и Италией, между Францией и Германией. То, что по Бельгии и Нидерландам все время ходят как по проходному двору. Вот да. Это вот, да.
Надоело уже. Сколько можно.
Ну, а потом из этого всего выросли и всевозможные другие признаки, которые в итоге привели к формированию ЕС. Насколько это хорошо, правда, есть разные версии. Так вот, да. Возвращаясь к... не только... значит, на уголь и сталь распространялись постепенно снижающиеся и отменяющиеся таможенные барьеры. В целом по Западной Европе стало больше ездить и, так сказать, и деньги, и инвестиции, и продукция, и рабочая сила. С 60-х годов в Германии появляется словцо «гастарбайтер».
Ага, поэтому оно «гастарбайтер»-то.
Да.
Потому что у них оно появилось.
Да, понятно. Буквально «гость-работник».
Угу, да, да.
Вот, потому что, например, в Турции было много народу, которым нечем заняться, вот они туда стали ездить. работать, и потом так вот и познакомили Германию с донер-кебабом.
Кебабом, да, кебаб хорош. До сих
пор, да, в Германии донер-кебаб распространенная очень вещь.
И... Мне кажется, в Германии больше миллиона человек этнические турки сейчас. При населении Германии порядка там сколько там, 83-84 миллиона человек. То есть больше процента.
Понаехали.
Ага.
Вот. Таким образом, встал вопрос о том, что есть предприятия, значит, которым требуется дешевая рабочая сила, а сами немцы уже несколько того, как бы, зажирели. Так что начали постепенно не только завозить дешевую рабочую силу, но и, наоборот, вывозить некоторые предприятия за рубеж. Значит, в стране примерно, скажем так, 100% всей авиапромышленности там было, по-моему, 3 крупнейших концерна. Все эти бывшие Круппы и Тиссены все воскресли тоже. В 1957 году воскрес Deutsche Bank.
Ух ты!
Да. С другой стороны, в 1952-м восстановили свою независимость BASF, Bayer и Hecht, вот, которые в 1925 году были объединены в фарбен-индустрии, то есть красочную индустрию, потому что тут времена прошли, и они стали заниматься всевозможной. Ну вот, BASF у нас в России... Наиболее известные производители чего? Аудиокассет, например.
Аудиокассет?
Да, ну я имел в виду население. Удобрения это удобрениями. Вот. Аудиокассет, например. То есть пластик, да, из нефти.
Ну да, они вообще, да, они занимаются, я так понимаю, всякими химическими какими-то у них.
Да, да.
Делами-то, да.
Угу. Значит, в 70-е годы... К, значит, в Германии у власти были социал-демократы Вилли Брандта с его новой восточной политикой. И была заключена в 70-м году очень важная сделка века.
Что же это за сделка? То, что ты хочешь сказать, не только Дональд Трамп делает классные, да, сделки, еще только. И европейцы умеют.
Дело в том,
делать.
Да, что как бы мы у себя разведали большие запасы природного газа. В 66-м в Уренгое нашли газ, и стало понятно, что его будет только больше и больше.
Это не оттуда ли взялась Уренгой, Помара, Ужгород?
Не знаю.
Нитка газопровода.
Ну, вероятно, да. Факт тот, что было понятно, что нам нужно как-то этот газ пристроить к делу. В частности, в страдающую от недостатка топлива, в 73-м как раз нефтяной шок, в Европу. Но для этого нужны трубы. И мы поэтому заключили... Вообще мы предлагали еще как бы до этого немцам всякие сделки на эту тему. Вот. Но все время было что-то то одно, то другое, что-то они там все отпирались. Вот. И в общем, в 70-м в итоге мы с ними наконец договорились. Во многом из-за того, что предшествующие отказы Аденауэра, который запрещал их, доказывая, что это угрожает безопасности ФРГ, вот, на самом деле он действовал по указке так называемого Координационного комитета по экспортному контролю. Это была такая специальная контора, которая стремилась гадить советской внешней торговле, и для этого и была создана. Западная, со штаб-квартирой в Париже. Этот отказ привел к тому, что целый ряд крупных промышленных объединений, например, концерны Маннесман и Крупп, понесли тяжелейшие убытки. Сократили свою поддержку ХДС, КСС, в результате чего, собственно, Вилли Брандт к власти и пришел, между прочим. Ну вот, и они в 70-м заключили с нами договор о том, что, значит, мы им газ, они нам трубы для этого газа. На десятилетие вперед, соответственно. И мы с той поры вот в Европу поставляли дешевый газ. Вот. И, значит, таким как бы образом в Западной Европе, в частности, в Западной Германии, и действовал режим дешевого топлива, потому что газ это ведь не только топливо, да, это еще и, например, сырье для производства тех же самых удобрений химических.
Да, это химическая промышленность.
Да,
не только для отопления, да, это еще
и для химии. Не только для электричества, да, но это еще и вот. Поскольку сейчас все эти газопроводы, как вы поняли, одни вон взорвали, другие перекрыли, третьи запретили. Вот мы из Германии слышим все, что тут закрыли, там сократили, здесь бастовали против увольнений. В общем, теперь вместо этого покупаются удобрения у нас. Мы благодаря этому в прошлом году стали ведущим экспортером удобрений, опередив даже Китай.
Классно.
Лучше бы они, честно говоря, оставили эти трубопроводы, целее бы были. Ну так вот, до этого еще в 70-м было далеко, в 70-м все были преисполнены просто оптимизма, новая, так сказать, Ostpolitik, вот, то есть по нормализации отношений между ФРГ и ГДР и как бы признание, что это вообще действительно государство какое-то, а не подлая, оккупированная бандой какой-то. Они друг друга признали в 72-м году. Вот. И таким образом, как бы, напряженность спала. Это была эпоха разрядки, которая вот до 79-го будет. Эх, да, были же шансы тогда у мира. Ну ладно. Короче говоря, в 70-е годы немцы занялись еще и экспортом капиталов. Ну, потому что нажили много денег и стали искать, куда бы их вложить. Вот. Благодаря чему, кстати, Deutsche Mark здорово выросла в цене. Например, в полтора раза выше, значит, курс был по отношению к французскому франку. Да, и на тот момент она вот как был прообраз евро сейчас в расчетах, вот примерно так-то была Deutsche Mark. Но начинаются 80-е, с ними очередной кризис в странах Западной Европы и США, ну и у нас, в принципе, тоже. Деньги у всех кончились. Да. К власти в Германии вернулись ХДС-ХСС, вот, во главе с канцлером Гельмутом Колем. Капустиным, по-нашему.
Небезызвестный канцлер. Я думаю, наши с тобой ровесники должны эту фамилию хорошо знать.
Да. Ну, слушай, он до 98-го года досидел.
Да.
Уже в сознательном возрасте были.
Да.
Уже 10 лет всем было, так что должны были помнить дедушку Коля. Да. Значит, опять начинается эпоха либерализма, только на этот раз такого как бы уже неолиберализма на американский лад. Они стали заниматься всевозможным хай-теком и наукоемкими производствами, в результате чего за 80-е годы им удалось обставить Японию. Вот, и занять ее место как мирового экспортера всякого хай-тека.
Класс.
Вот. В рамках сложившегося ЕС расходилось 50% товаров, которые Германия продавала. Таким образом, экономика Германии приобрела ярко выраженный экспортно-ориентированный характер с упором на всевозможные сложные промышленные конструкции, всякие котлы, значит, трубы, установки, станки всякие здоровенные, вот, и технологии по лицензии. Что, собственно, говорить, если я туда за этим же ездил в свое время.
Да.
А, соответственно, среди товаров попроще автомобили, электроника, всякие там вот эти самые электрические всякие станки, оборудование и продукция химпрома того же самого. Там удобрения, например, они тоже продавали. Ну, вот, как я уже сказал, сейчас уже все, к сожалению.
Да, да. Даже не только это, но и помимо станков оборудования и всякого такого, еще и программное обеспечение. Тот же самый САП, небезызвестный, да, которого в России теперь нету, ну, официально нету, я подозреваю, что его по-прежнему используют в некоторых местах, Тверской пивзавод Афанасий, да, он как раз, да, в это время вполне себе уже существовал, подозреваю, наверное, его даже продавали кому-нибудь.
Что в 80-е годы при новом режиме происходило в сельском хозяйстве? Практически исчезли как экономически значимые вот эти вот крестьянско-фермерские хозяйства. Сельское хозяйство было занято крупными агропромышленными комплексами, которые за счет, так сказать, передовой техники, удобрений, там, химизации, мелиорации, пестициды, гербициды, техника всякая и тому подобное позволило здорово поднять урожайность и интенсифицировать сельское хозяйство. Крестьяне, не выдержав конкуренции, все в основном позакрылись, продали землю агрокомплексам и все. Зато в Германии получилось, наверное, если не самое высокое, одна из самых высоких продуктивностей сельского хозяйства, а по животноводству, наверное, и самая высокая. Так сказать, Шинкен, Шпек.
Ага.
Для тех, кто не в теме, значит, ветчина и сало. Вот от этого они, собственно, у немцев такие хорошие и получаются, что до сих пор котируются. Мы с тобой, помнишь, когда были все шварцвальдские ветчины, пытались отщипнуть где-нибудь.
Да, я помню, ты любил колбаску с листиком.
Австрийскую, да, австрийская колбаса, да, которая изображала типа древесный ствол. Ага. Да, и там был такой листик, картонный прицеплен.
Да.
Вот
да.
Эта колбаса действительно была очень хорошая, особенно учитывая, что это были 90-е, в России хорошей колбасы не было в принципе. То есть никакой.
Да, Думнин был прямо охотник, да, колбасы с листиком. Это была прямо... Всегда ему привозили, лично мистер Хофштеттер привозил.
Да, Ханс Думнину. Хофштеттер, да, передавал действительно
колбасу, всегда. Да. А ты так сказал, говорит, помнишь, мы с тобой, я задумался, думаю, а что ты сейчас, интересно, скажешь? Как мы с тобой, может быть, это в Мюнхене вместе были? Или в Лондоне? Или в Риме?
Нет, там в Штейнберге были, там на завтрак можно было, помнишь, тоже все Шинкина взять с яичницей.
Да, в Штейнбергере, да. И в Дипосте, я думаю, тоже самое.
Да, да, ну и, разумеется, телятины, чтобы сделать настоящий винер шницель, который мы тоже любили пожрать, и обязательно требовали себе большое, а то они нам
гроз, да,
маленький, да, впарить. Вот. Да.
Но несите мы... гроз, говорили.
Да, мы были опытные уже и знали,
как надо.
Как с ними, да, обращаться. В общем, все это кончилось тем, что когда пал Восточный Блок, появилась, соответственно, предпосылка для того, чтобы совершенно бесплатно, безвозмездно, то есть даром, присоединить к себе Восточную Германию, то есть ГДР, фактически аннексировав. Да, в общем, оставив за скобками все политические аспекты, мы про них уже говорили, в экономическом смысле для ФРГ эта самая аннексия ГДР стала... не очень приятным сюрпризиком. Вот, потому что, как считается, в 93-м году темпы роста упали до худшей отметки за все время вот с 47-го. В основном пострадала автомобильная промышленность, в целом машиностроение и производство всякой оргтехники. популярные тогда. Безработица подросла до уровня 3 миллионов человек. Это тоже довольно много.
Ну да, при том, что население это тогда еще было, наверное, 1,7 миллиона с копейками, плюс-минус.
Ну да, это плохо. Соответственно, получается 4% где-то.
Если не больше, да.
Да, даже чуть больше. Вот. Соответственно, получалось как-то странно. Вроде как должны были разбогатеть, а получилось, что совсем не то.
Да, а не балласт ли мы взяли, подумали, да, в этот момент.
Начнем с того, что как бы действительно получилось, что 5 новых земель, которых подвергли шоковой терапии, но чтобы эти 5 земель не убежали опять куда-нибудь, было решено компенсировать им затраты за счет всех остальных западных земель. В результате получилось, что они и бывшим восточным сделали плохо, и западным плохо, и в общем всем плохо. Надо было, наверное, как-то по-другому их интегрировать. Да, видимо, это эйфория от того, что ура, мы ломим, и неолиберализм побеждая, затмило всякие соображения здравого рассудка. Предполагалось, что, так сказать, мир свалился в глубокую Фукуяму, да, и ничего дальше, кроме неолиберализма, не будет. Поэтому учение неолибералов истинно, потому что оно верно. Это было как бы одно соображение. То есть понятно, да, что с самого начала было видно, что какие-то будут расходы, но не такие же, потому что считается, что за 91 год бывший ГДР съела 140 миллиардов марок, в 92-м уже 152 миллиарда марок, в 93-м 182 миллиарда марок, и что-то все никакого конца-краю этому было не видать, так что у ФРГ внезапно нарисовался дефицит бюджета и государственный долг серьезный. Чего, то есть до этого долг, конечно, тоже был, но в два раза практически меньше. И обслуживать, соответственно, его приходилось проще. Это раз.
Да. Во-вторых. Ну, забегая вперед, скажем, что восточная часть Германии до сих пор дотационные регионы. То есть они не регионы донора, а дотационные регионы. Я вот с друзьями своими разговаривал пару лет назад из Германии. Они как раз вот мне и рассказали. Я с большим удивлением это узнал, что оказывается все у них вот по-прежнему вот эти последствия их разделения на две части и более глубокие исторические последствия, что производство все было сконцентрировано в основном на Западе, оно приводит к тому, что качество уровня жизни в Восточной Германии несколько ниже, что, кстати, объясняет разные интересные политические процессы, которые прямо сейчас там происходят.
Ну да, вот, ну то есть...
Извини.
Да, напомним, что, то есть, допустим, то же самое можно сказать про Италию, вот, где юг пребывает в перманентном, как бы, оттайсе. То же самое можно сказать, например, даже, допустим, про США, да, где есть богатый северо-восток атлантический, Новая Англия. Есть богатая Калифорния, есть относительно благополучный Техас и Средний Запад. Вот, такой, опять же, юг и север Среднего Запада, посередине там уже не так здорово, там, Миссисипи в какой-нибудь. Вот, а есть всякие Вайоминги с Алясками, вот, которые, ну, просто, они далеко, ничего там нет, вот, холодно там. Поэтому так. Забегая, кстати, вперед, скажем, что как бы на данный момент с госдолгом у ФРГ все стало еще хуже. И он продолжает расти. 2,5 триллиона евро, 66% от ВВП, если что.
Да. Ну, 66% от ВВП это не настолько плохо, как могло бы быть. Потому что есть страны, у которых больше 100%.
У которых больше 100%, да. Но все равно
США, Япония. Да.
Тут надо, правда, сказать, что у США есть тот плюс, что они выступают эмитентом денег, в которых их долг. Японии значительная часть долга перед, собственно, жителями страны, которые из патриотизма выкупают всякие облигации.
Да. Берут все, что не прибито. Да,
финансируют свое правительство. Угу. Да, короче говоря, по сравнению с тем, что было, на самом деле это не очень хорошо. Потом, помимо того, что повисли новые 5 земель дотационные, оказалось, что крах восточного блока это не только хорошо, но и плохо в том числе. Потому что если раньше там из ГДР везли все, что можно, это считалось за очень хорошие товары, вот, то теперь все стали сами производить в восточном блоке такие же точно примерно. Вот. И если раньше с польскими стенками конкурировала только ГДР, то теперь еще и ФРГ пришлось с ними конкурировать. Ну, я фигурально, конечно, выражаюсь насчет стенок. Но вот с яблоками совершенно точно. Вот. Без ветчиной, между прочим. Получилось, что падение как бы железного занавеса привело в том числе к тому, что пропали налаженные каналы сбыта всякого германского в тот же СССР и страны Восточной Европы. Вот. И ничего взамен этого не появилось, кроме того, что некоторые страны Восточной Европы и бывшего СССР сами стали производить такое же. Вот. И, соответственно, теперь с ними удалось конкурировать. Так что вот как-то так это все сыграло в пользу того, что в 98-м режим Гельмута, Коля и того и закончился.
Да.
Вот, соответственно, сменил Гельмута Коля новый представитель от социал-демократов Герхард Шрёдер.
Шрёдер. Да.
Да, каково
его Герхард. Пишут, его по-русски пишут почему-то Шрёдер, да, ну, Шрёдер, естественно, да. Шрёдер, да, да.
Вот, который на данный момент является председателем совета директоров компании Роснефть.
Потому что... Как-то так вышло, да?
Ну, потому что, да, вышло, потому что тогда у нас как раз налаживались отношения с Германией, были приняты меры, вот, и поэтому мы Северный поток тогда с немцами тоже открыли как раз. Да. Вот.
Ну вот Шрёдер, я вот недавно смотрел буквально то ли вчера, то ли сегодня в новостях, что он там по-прежнему продолжает топить за Северный поток-2, который не до конца подзорван. Да.
Ну он был председатель комитета акционеров и формально им до сих пор остается, что же ему не топить-то. Да. Вот. Так что, да, были, опять же, были шансы, но, увы и ах, кончилось все опять приходом ХДС ХСС в 2005 году, и с той поры немцы вон теперь газопроводов нет, иммигрантов каких-то зачем-то к себе напустили, сами до сих пор не могут
АЭС нет. Зачем.
Да. АЭС, да, позакрыли в угоду Грете Тунберг. Так что, честно говоря, будущее ФРГ в экономическом смысле какое-то амбивалентное.
Сомнительное. Да, да.
Я бы туда сейчас не переехал.
Так я что, бы тоже.
Да, ну я в целом, конечно, никуда не стремлюсь переезжать, но вообще, как совет, я бы не рекомендовал. Ну и на этой пессимистичной ноте будем заканчивать.
Да, крайне, конечно, интересно, как развивались события в Германии послевоенной, потому что у нас как-то в общественном сознании Германия обычно ассоциируется с этими пикельхельмами сперва, потом с нацистами, а потом с Северным потоком.
Да, с пивом и...
С пивом, да.
И Октоберфестом.
Октоберфестом, да. А вот что было между, там никто особо и не в курсе. Вот происходящих там какие-то слышали смутные слова. Ну, понятное дело, кто к Германии никакого отношения не имел. Например, не родился в ней и не вырос. Вот, потому что есть ненулевое количество людей, которые там успели родиться, завести детей. Вот, и всякое такое. Можно посмотреть. У некоторых даже наших с тобой соотечественников...
Родственников.
Людей, не то что родственников, а вот людей примерно похожего возраста, у них вот может быть в паспорте написано место рождения какой-нибудь там, я не знаю, Дрезден или еще что-нибудь такое-такое. Вот. Так что да, Домнин, спасибо тебе, как обычно, за интересный рассказ. Ну а мы, как и обычно, благодарим всех наших подписчиков на спонсоре и на Патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкало, Дмитрию Котловскому, Льву Дмитриеву, Виткус, Камраду с ником AcidBurn и, конечно же, Нову. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что вы остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Телеграм, приходите и туда. Ну и, Домнин, давай, перед тем, как мы попрощаемся окончательно, напомним нашим дорогим слушателям про твое выступление в Нижнем.
1 июня, через 2 недели... Да, даже через неделю, что я несу. Через неделю всего лишь билеты на таймпэде. Встречаемся в баре «Синий кот» часам к 5-6. Вот, потом в 19 будет лекция. А потом я домой в купе завернусь в одеяло и буду спать.
Да, да, будет интересно. Если вы где-то там, приходите. Ну а мы будем на этом закругляться и перемещаться в послешоу. Мне остается лишь напомнить, друзья, что вы слушали 605-й выпуск подкаста «Хобби Токс», и с вами были его постоянные и бессменные ведущие Думнин
и Ауралиен.
Спасибо, Думнин. Всего хорошего, друзья.
Пока!